Всем привет! Это Аня и мой подкаст «Вопрос-ответ», где я отвечаю на вопросы о своей жизни в Италии. Это спецвыпуск, посвященный тому, что я в Италии почти 5 лет. Я сюда переехала в 2017 году в аспирантуру по математике в исследовательский институт в городе Л'Аквила. Спустя 3,5 года я ее успешно закончила, защитила диссертацию. И потом я проработала еще год в научном институте в Неаполе, удаленно, продолжая жить в Л'Аквиле. И вот уже почти 5 лет я здесь, в Италии, и мне бы хотелось немножко порефлексировать, подумать о том, как поменялось мое восприятие Италии, как, может быть, я поменялась, ответить на какие-то вопросы. Так что добро пожаловать в сегодняшний выпуск. Я переехала и практически сразу начала вести блог, даже точнее я начала вести его еще до переезда, потому что моя основная мотивация, когда я начала вести блог, да и сейчас, в общем-то, тоже, это было помочь людям с бюрократией. И я столкнулась с тем, что вот эта помощь, как бы есть мне необходимость, когда еще оформляла визу, потому что у аспирантов тоже вроде как студенческая виза, но уже есть небольшие нюансы по сравнению с бакалавриатом и с магистратурой. И так как аспиранты — это крошечная часть, кто переезжает, то нагуглить какие-то вот нюансы для них было сложно. И я подумала, вот я буду, значит, про это писать. И, конечно же, бюрократия, к счастью, происходит не каждый день, поэтому я начала еще описывать, как я исследую город, как я исследую страну. И я подумала, что было бы интересно почитать мои посты за первый месяц. Я, конечно, не буду читать прям все, я тогда была довольно плодовитая, много, ну, таких мелочей каких-то описывала. Но какие-то интересные вещи почитать и, может быть, да, рассказать, что я сейчас думаю, как что-то поменялось, мне показалось, это было бы интересно. Значит, я переехала 2 ноября, я буду вам озвучивать даты постов, чтобы как-то, ну, соотносить с тем, да, когда я переехала. Значит, я переехала в город Л'Аквила. Это город недалеко от Рима, 100 километров от Рима, вглубь страны, то есть не вверх вниз по побережью, а вглубь, где Апеннины. И я про него ничего не знала до того, как я переехала, кроме того, что там было землетрясение в 2009 году. И, собственно, вот я пишу пост 3 ноября, то есть на следующий день после переезда. Город, конечно, исследовать еще не успела, но общее впечатление такое, как на фото. А на фотографии там вид города и на нем 7 подъемных кранов. В 2009 году было сильное землетрясение. В районе, где я живу, примерно половину домов восстанавливают. Все в лесах. Действительно, Л'Аквила, ну, до сих пор восстанавливается. Действительно, тут очень много до сих пор домов, которые вот в лесах или в каких-то укреплениях, чтобы они, ну, как-то хоть держались, да, до сих пор, до момента, когда начнется восстановление. Но очень интересно, что за эти 5 лет реально город очень сильно поменялся. Потому что я об этом писала в блоге, то есть кто давно читал посты, может быть, уже вспомнит эту мысль, которую я озвучивала, что может показаться очень депрессивным переезжать в город, где было землетрясение. Но как раз вот интересно, что Л'Аквила так активно восстанавливается именно сейчас, что ощущение не развалин, а наоборот восстановление. То есть ощущение какого-то вот такого вдохновения, да, что люди не бросили свой город, что люди его восстанавливают. И даже вот я тут шла по Корсо. Корсо — это как проспект, типа. Ну, проспект — очень громкое слово. Л'Аквила — маленький город, тут широких улиц даже, ну, как бы не так много. В общем, и большинство заведений даже, которые сейчас там есть, их не было, когда я переехала 5 лет назад. Но большинство, то есть я имею в виду, понимаете, там, типа, 80%. Их не было, они открылись вот за последние 5 лет. Очень, это, мне кажется, ну, такое вдохновляюще. Следующий пост. 4 ноября. На фото местное блюдо арестичини. Малюсенькие шашлычки из баранины. Однокурсница сказала ни в коем случае местным не говорить плохого про это блюдо. Но вам я скажу. Обычный шашлык. Спустя 5 лет я уверена, что это не обычный шашлык. И, ну, в общем, по этому поводу я хочу озвучить две мысли, да, по поводу этого поста. Во-первых, что теперь я знаю, что мы попробовали арестичини в неправильном месте. И это вообще, мне кажется, очень интересный концепт в Италии, потому что когда мы думаем про Италию стереотипно, нам кажется, что все вкусно. Вот куда ты ни зайдешь, везде будет вкусно. Но я на самом деле столкнулась с таким как интересным, не знаю, печальным, может быть, разочаровывающим фактом, что в Италии много невкусного. То есть, что если ты пришел в какое-то, в кавычках, да, неправильное место, то ты там можешь вообще как бы попробовать какое-то блюдо, но вообще его не понять, и тебе покажется, что оно прям совсем невкусное. У меня даже было такое, что я могла что-то купить, и мне было прям, ну, прям невкусно, то есть я прям не хотела доедать. И для меня это было очень удивительно, что в Италии такое может быть. Но если вы знаете правильное место, то вот тогда-то у вас все будет прекрасно, И тогда вы действительно сможете оценить блюдо по достоинству. Теперь я знаю, что вот эти рассечини, которые действительно это местное блюдо, даже не в Абруце, наверное, а именно в Лаквиле, которое в горах, и в горах пасут овец, и вот делаете шашлычки из баранины, что это супер вкусно. И я знаю, что многие люди не любят баранину, что у нее какой-то привкус есть. В общем, ну вот в России ничего этого нет, это просто очень-очень вкусные реально шашлычки. И как бы все, кто, ну, даже итальянцы, например, да, мои однокурсники, которые тоже были не местные, они приехали сюда, в Лаквилу, также в аспирантуру, они теперь уехали обратно домой, и там они скучают по нему, вспоминают, ну, то есть это такое прям блюдо. Следующий пост, 5 ноября. Вчера купила сахар. Цукеро бьянко, значит белый сахар, а семолато, мелкого помола. Крупинки по размеру примерно как манка, другого пока не видела. Килограмм стоит 95 центов, примерно 65 рублей. Тут мне тоже хочется сказать как бы два комментария, да, сделать к этому посту. Во-первых, действительно, я не знаю, в чем дело, но почему-то в Италии белый сахар реально очень мелкий. Вот я написала тогда как манка, может быть, как соль, может быть, средний между манкой и солью. А коричневый сахар нормального размера. И я, опять же, не могу объективно это объяснить, но мне почему-то нравится сахар покрупнее, хотя я его кладу только в кофе, где он все равно растворяется, поэтому какая разница. Ну, в общем, я стала покупать коричневый сахар. Это первый комментарий. Но второй, как бы более важный, почему я вообще написала такой дурацкий пост, да, вроде как, ну, с ума сойти, сахар она купила, и что такого? Но я приехала вообще не зная итальянского, то есть я не знала реально, ну, ничего. Ну, может быть, я знала там чао и бонжорно, и на этом, в общем-то, заканчивалось мое знание итальянского. И когда ты не знаешь языка, и ты приходишь в магазин, допустим, ты там загуглил, да, или перевел Google переводчика, что сахар это цукеро. Но тебе так тяжело это найти, потому что ты не сканируешь слова на полках. Ты смотришь вот на одну упаковку, ты читаешь, сравниваешь со словом цукеро. Смотришь на следующую упаковку и опять сравниваешь. Теперь, когда я знаю итальянский, да, у меня итальянский не уровень там C2, я не могу на нем работать полноценно, но я прихожу в супермаркет, и я понимаю абсолютно все. Я не сравниваю больше каждое слово с тем, что я ищу, я просто как бы смотрю, и как-то вот мой мозг так сканирует. Это действительно как бы небо и земля с тем, что было, когда ты первый день переезжаешь. 11 ноября. Итальянцы задали тон нашим вечерним прогулкам с однокурсниками. В Италии нельзя просто поужинать, сначала нужно пойти куда-нибудь за аперитивом. Я, безусловно, знала, что есть такой концепт, как аперитив, но никогда в жизни я не ходила специально куда-нибудь выпить перед ужином, а тут так принято. Во время аперитива все заказывают себе по бокалу какого-нибудь напитка на всех тарелку или несколько тарелок закусок. Закуски состоят из нескольких видов мяса, сыра и хлеба. Крепкие напитки в этот момент заказывать не принято. За неделю я успела попробовать красное, местное, розовое и белое вино. Пока не поняла, почему это вкусно, но, может быть, это вопрос времени. Итальянцы заказывают вино, пиво, много кто заказывает апероль сприц. Мне это очень интересно читать спустя 5 лет, потому что теперь для меня аперитив — это просто часть жизни. Что, вот когда я говорю это вслух, то, знаете, звучит немножко как какой-то алкоголизм, но это не так. То есть в Италии, мне кажется, хорошая аналогия — это как в России ходят попить кофе с друзьями или там чай с пирожными, да? Это вот то же самое. Потому что здесь же в основном пьют эспрессо, то есть это очень-очень маленький кофе, который как бы ты за ним особо не посидишь, не поболтаешь. И тут вообще даже и сидят его особо не пьют, потому что его часто пьют за барной стойкой. В Италии бар — это и место, где вы утром пьете капучино с круассаном, и где можно вечером заказать коктейли, ну, то есть, знаете, чтобы заведение не простаивало по полдня, два в одном. Да я просто поясняю, да, откуда в кофейне барная стойка. Ну, в общем, эспрессо пьют за барной стойкой. Зашли, заказали, очень его, он уже маленькое, он маленький, его выпили, и все. Поэтому вот как бы в момент, когда вы так сидите, чаевничаете, тут это аперитивничаете. И да, я прекрасно приняла эту традицию, влилась в это итальянское, ну, вот, короче, делаю как итальянцы, в общем. И я также писала, да, что не поняла, почему вино это вкусно. Теперь мне кажется, что вино это вкусно. При этом я, опять же, не знаю, пила бы ли я его, если бы я была не в Италии. То есть, ну, я не думаю, что если я куда-то еду, мне прям вот хочется вина. Просто в Италии это как-то так очень естественно, спокойно воспринимается. Поэтому, да, в общем, аперитив, хороший концепт. И я немножко попозже про него еще раз расскажу пару слов в подкасте. Следующий пост, 13 ноября. На главной площади города фонтанчик с минеральной питьевой водой. Если я правильно поняла, вода из источника на горе Гран-Сассо. Для итальянцев доступная питьевая вода – норма. Когда мы с семьей путешествовали по Италии, мы пробовали воду из фонтанчика в каждом городе. Итальянцев удивило, что у нас такого нет. И мне нравится, что им это кажется таким естественным, что они не могут представить, как это – фонтанчиков с водой нет. И мне теперь это тоже кажется суперъестественным. То есть я очень привыкла, что питьевая вода всегда есть везде. У меня есть бутылочка металлическая многоразовая, и она мне очень маленькая, потому что я уже знаю, что мне даже не нужно с собой таскать, там, например, литр воды, если я куда-то поехала в путешествие или на какой-то хайк, да, потому что будет фонтанчик. То есть я не умру от жажды точно. Понятно, что они не везде, но часто бывает действительно даже вот на хайках, например, что вы забрались на какую-то гору, там вообще ничего нет, но есть фонтанчик. А в городах тем более. Где-то их, конечно, больше, как в Риме, что их прям очень много не на каждом шагу. Где-то меньше, они там могут быть только на главной площади, но они точно будут. 18 ноября. Пару дней назад я вернулась с занятия и обнаружила под дверью в отеле подарок от коммуны Лаквилы. Подарок состоит из ведра для органических отходов, канистры для слива отработанного масла, 30 биоразлагающихся пакетов, календаря вывоза мусора и памятки по сортировке отходов. Вообще-то 5 типов мусорных баков. Для органических отходов, для стекла, для бумаги и картона, для пластика и мой любимый индифференциат. Честно говоря, я 2 недели спокойно туда выкидывала весь мусор. Но если сортировка мусора – часть итальянской культуры, я решила попробовать. Пока на 5 мусорных ведер под раковиной не решилась, сделала 2. Разлагающиеся и неразлагающиеся. Это мне тоже очень странно читать спустя 5 лет, потому что... То есть мне странно вообще, что я... Ну, что я там решилась, да, что я решила попробовать. Мне кажется, сейчас настолько естественным сортировать мусор, что я не понимаю, как я могла этого не делать. Особенно учитывая то, что в Италии, мне кажется, правила не очень строгие. Ну, то есть я читала, что в других странах Европы бывает такое, что, например, у вас именные пакеты мусорные. И если, значит, коммуна, то есть мэрия, да, увидела, что в вашем пакете что-то неправильно рассортировано, вы заплатите штраф. В Италии такого нет. Хорошо, не буду говорить за всю Италию. В Лаквилле, в Абруцци такого нет. То есть тут как бы все на твоей совести, и нету какого-то давления, да. Просто сортируй сам спокойно. Памятка действительно как бы очень понятная, очень хорошая. И есть там всякие штуки, куда сдать батарейки. Есть специальные мусорные ведра, куда выкидывать, например, просроченные лекарства. То есть как бы все, инфраструктура сделана, сортирую не хочу. Поэтому да, я сейчас сортирую мусор и удивляюсь, что я когда-то сомневалась, стоит ли это делать. 21 ноября. Я сходила в банк и пишу вот такой пост. Чтобы получить неименную дебетовую карту и получить доступ к интернет-банку, нужно подписать немножко больше бумаг, чем мы привыкли в России. Если точнее, то всего получилось 54 листа. Я хотела зачитать этот пост, чтобы озвучить совет, который вот, если бы мне сказали, какой совет дать тем, кто переезжает. Я бы дала такой совет. Не делайте выводы быстро и не создавайте сами себе стереотипы. Вот я сходила в один банк, да, и сразу такая, тут больше бумаг, чем мы привыкли в России. Я стереотипизировала по одному единственному банку. Я в итоге в этом банке дурацком закрыла счет потом и пошла в другой банк, где я вообще, по-моему, ничего не подписала обычной ручкой, все было электронно на специальном планшете, и на руки мне дали одну бумажечку там с номером счета, чтобы я его не забыла. И все. Просто наш мозг, он любит шаблоны, нам хочется все вот быстренько по шаблонам распихать, но мне кажется, что это может только нам навредить, если вот мы переехали, и мы не открыты и не готовы постоянно принимать новую информацию и постоянно ее обрабатывать. А мы один раз сделали выводы, по полочкам все разложили, и все. Короче, будьте открытыми и поменьше стереотипов и поспешных выводов. 28 ноября. Итальянцы научили, как легко вычислить туриста в Италии. Он пьет капучино после обеда. Итальянцы пьют его исключительно на завтрак. После обеда можно пить только эспрессо. Вечером вообще кофе не пьют. Это, кстати, еще один хороший пример моих поспешных выводов, потому что я не знаю сейчас, я вообще не могу вспомнить, почему я написала такую фразу, что вечером кофе не пьют, потому что итальянцы как раз пьют очень даже кофе вечером, они пьют его после ужина. А так как у них ужин начинается там только в 8, а летом и в 9, и в 10 вечера, заканчивают они его там в 11-12 в час ночи, и они после этого заказывают и пьют эспрессо, потому что кофе помогает пищеварению. Такая у них логика. Я не знаю, как они потом спят, я никогда так поздно не заказывала. Вот, это как бы к поспешности, но мне было как бы смешно читать этот пост сейчас, потому что первое, что я сделала, когда я приехала в Италию, то есть я помню, что я приехала в Лаквиллу, был где-то час дня, я заселилась в наше студенческое общежитие, там, не знаю, что-то сделала, по-моему, какой-то бюрократией позанималась, и где-то в 4 часа я села в кафе и заказала себе капучино. И мне казалось, что я такая классная, что вот я в Италии, я пью капучино, как все у меня здорово. А теперь я понимаю, что я выглядела как супертурист, как раз потому, что я заказала капучино после обеда. Почему так нельзя делать? Для меня, правда, так и осталось спустя 5 лет загадкой. Официальная версия итальянцев в том, что капучино слишком тяжелое. Есть даже теория, что у итальянцев, как у нации, непереносимость лактозы, поэтому им действительно тяжело это переваривать. Но я, правда, не знаю, какая разница, в какой момент дня это делать, утром или вечером. Но я уже сдалась, потому что итальянцы очень строго относятся к правилам, связанным с едой, и если при них вот выпить капучино после обеда, то они будут делать замечания, хотя мне кажется, что это не очень вежливо, но как бы спорить с ними бесполезно, и, ну, а так выслушивать тоже невозможно, то я уже заказываю макьято. Это эспрессо, в котором немножечко молока. Макьято — это пятнышки, то есть молока вот чуть-чуть, как пятнышки. На этом закончились посты в моем блоге за первый месяц, и я бы хотела перейти к следующему вопросу. К чему итальянскому я привыкла? То есть что мне сначала казалось странным, а теперь я привыкла. И интересно, что я не смогла вспомнить даже так много каких-то вещей, то есть для меня не было ничего какого-то суперстранного. Мне кажется, что вот культурный шок, у меня такого не было вот прям шока. Были просто какие-то вещи, которые, ну, действительно были странноваты. Например, вот я уже говорила про аперитив. То есть, когда вы заказываете бокал какого-то напитка, бокал вина, бокал коктейля, там, стакан пива, и практически никогда нет цен. То есть, нет такого, что вы сели в баре, и вам принесут меню. Вы просто говорите официанту, что вы хотите, и вы не знаете цену. И, ну, то есть сначала мне это было... Вы можете спросить, конечно, и где-то наверняка это написано, но это обычно, знаете, будет такой листочек тетрадный какой-нибудь, опять где-нибудь там висит в уголочке. Это будет не меню. И сначала это казалось супер странным, и мне до сих пор это кажется странноватым. Как бы единственное, чем я могу это объяснить, почему я перестала это напрягать, потому что цена всегда плюс-минус одинаковая, то есть 3-6 евро, я бы сказала. Вот если вы не в центре Рима, да, сидите там не в центре Венеции, 3-6 евро. И так как вы знаете, что это будет не очень дорого, то как бы никто не заморачивается над ценой. Еще интересно, что когда вы это заказываете, вы не знаете, что включено в эту цену. Потому что иногда вам вместе с вот этим бокалом напитка приносят что-то поесть. И это может быть что угодно. То есть вам могут принести просто орешки и чипсы, а могут принести прям, не знаю, несколько маленьких бутербродиков, там, не знаю, 5 штук на каждого, например, бутербродиков. И оливки еще там. Могут не принести вообще ничего. Это не зависит от цены. Это не зависит от расположения, это не зависит... Я вообще, то есть вот за 5 лет паттерна этого я так и не смогла вычислить. Если у кого-то, кто был в Италии, кто живет в Италии, с какие-то идеи, какой вот паттерн, то пишите. Еще один пункт про еду, это то, что в Италии в меню нет картинок. Вот если задумаетесь, то в России в меню всегда есть картинки. В Италии нет вообще. Это просто листочек с текстом, там будет название блюда и, может быть, ингредиенты, если вам повезло. Скорее всего, нет, просто название. И когда вы только переехали, это, конечно, тяжеловато. Если вы переехали без знания итальянского, как бы пока у вас не нарос этот вокабуляр, то тяжеловато. Но потом вроде как втягиваешься, даже думаешь, может быть, это и хорошо, потому что они не заманивают тебя постановочными картинками, да, а потом в итоге приносят что-то, что, может быть, выглядит далеко не так аппетитно, как на этом постановочном фото. А просто вот название, и как бы на свой страх и риск вы заказываете. Следующее, к чему считается нужно привыкнуть в Италии, это что все время все закрыто, ну, то есть что по воскресеньям очень много всего закрыто, что там вечером в 8 вечера все закрывается. И мне кажется, что с одной стороны мне к этому не нужно было привыкать, потому что меня это не сильно напрягало, ну то есть типа закрыто воскресенье, как бы ладно. Если это какой-то особенно маленький магазинчик, и там владелец, он же и продавец, то понятно, как бы, что, конечно, он после 8 пойдет домой, конечно, у него будет днем обед 3 часа, потому что иначе у него будет 12-часовой рабочий день. То есть тут как у меня не было вопросов. Небольшие такие вещи, к которым я так и не смогла привыкнуть, это то, что закрываются даже сетевые магазины. Ну, допустим, в Риме возле испанской лестницы там есть какие-нибудь там H&M, Zara, вот такое. И оно тоже закрывается в 8, Мне кажется, это так странно, потому что там туристы, они будут тусить там и до полуночи. То есть почему бы этим магазинам не поработать до 10? Ну, вот, не знаю. Другая вещь — это то, что закрываются также рестораны. Они работают обычно с 12 до 3, и потом, например, там с 7 до полуночи. И это было бы нормально, если бы была хоть какая-то альтернатива. Например, у нас однажды была такая история, что мы поехали с Владом на море, с мужем, и, ну, как-то мы приехали, как-то мы позагорали, не хотелось ходить с пляжа, потом у нас были велики, по-моему, на прокат, мы покатались на этих великах, в общем, что-то туда-сюда, и было уже 4 часа дня, и мы пропустили обед. И было как-то, ну, прям абсурдно, понимаете, то есть мы шли по городу, рестораны были закрыты, в барах кухня тоже была закрыта, то есть повар просто ушел домой, супермаркет был закрыт на обед, и в кафешках там не было вообще никакой еды, то есть вот чипсы, удачи, и все. И когда вот до такого доходит, им ходили прям минут 30 или 40, ну прям долго. И город, в котором мы были, он был не совсем крохотный прям, знаете, не 5000 населения. В общем, когда вот до такого доходит, конечно, как бы кажется, что это абсурдно как-то, что ну не настолько же вы все закрываетесь. Еще одна интересная вещь, которая отличается от того, как это в России, билеты на автобус. В России в автобусах всегда есть кондукторы, вы покупаете у них билет и все. В Италии нет кондукторов, есть контролеры, которые проверяют, есть ли у вас прокомпостированный билет, а кондукторов нет. И билеты нужно покупать заранее, до того, как вы сели в автобус, в специальной табакерии. Табакерия — это такой киоск, в котором продаются, ну, как вы можете догадаться, сигареты, но также там продаются, например, такие марки, которые как госпошлина используются, билеты на автобус, лотерейные билеты, какие-нибудь сувениры там часто бывают. И вот вам нужно купить билет в такой... значит, в какой-то бакерии заранее. И вроде как я к этому привыкла, но тут тоже у меня есть история, что мы недавно ездили в Перуджу, кто читал в блоге, мы там ездили на экскурсию на шоколадную фабрику, фабрика в промзоне. И мы, значит, купили билеты на автобус в одну сторону, поехали, нужно возвращаться обратно, а в промзоне там просто нет этих киосков, там нету, ну, там нет ничего, там вот завод тут, завод там, завод тут, завод там. Табакерии нет, приложение, чтобы купить билет, у этого города нет. То есть в Лаквиле мы всегда покупаем в приложении. Опять же, да, почему было не так уж сложно вроде как привыкнуть, могли покупать онлайн. В Перудже мы не поняли, или, не, ну, или просто нет возможности это делать онлайн. А у водителя билет нельзя купить, потому что пандемия, и чтобы ограничить контакты, это запретили. И все. То есть мы просто поехали зайцем, потому что что делать? Ну, нам не оставаться же в промзоне, а пешком-то нужно было идти там больше часа. Мы просто рискнули штрафом, и пока мы ехали в центр города обратно, там таких же, как мы, зашло еще человек 5. То есть люди заходили, пытались купить билет у водителя, он говорил, что пандемия, он не будет трогать ваши грязные деньги, и все, и люди также зайцем ехали, как мы. Ну, то есть вот как бы это такое странноватое, как я уже сказала, где-то можно купить в приложении, поэтому привыкаешь и... Ну, не то, что привыкаешь, ты просто не замечаешь, потому что нет такой проблемы, но где-то это все еще есть. И в разных городах Италии разная система общественного транспорта, поэтому не то, что вы там в одном городе все поняли и такой умненький приехали в другой, там все то же самое. Нет, везде нужно немножко адаптироваться. Вот и все, то есть каких-то более глобальных пунктов, да, что меня раздражало или что мне казалось странным, а теперь я привыкла, у меня нет. Какие вот есть стереотипы, например, что итальянцы ленивые, но мне так не показалось, поэтому мне не пришлось к этому привыкать. Может быть, конечно, мне повезло, потому что все люди, с которыми я непосредственно работаю в институте, да, и моя научная руководительница, они все очень трудолюбивые, если там какой-то проект, они могут и вечером ответить, и в выходной, и даже в отпуске, ну и очень все делают оперативно. Вот так в жизни просто, ну, конечно, сталкивалась с людьми, которые плохо делают свою работу, но такое везде бывает. Я, может быть, сделаю в ближайшее время пост про Чинкве-Терре, вы посмотрите, как там люди на клочке скалы, что они там смогли вырастить, как они этот клочок скалы разработали. Но вот ленивые люди не будут таким заниматься, так бороться за это место. Про бюрократию очень часто говорят. Ну, не знаю, вот как иммигранты, когда в Россию приезжают, у них там тоже госуслуги или они тоже с кучей бюрократии сталкиваются? Просто мы, когда живем в родной стране, то мы получаем необходимые там для жизни бумажки годами, постепенно. А когда вы переезжаете в другую страну, как иммигрант, то вы должны получить их все разом, там, за короткий промежуток времени. И получить даже то, что граждане вообще они даже не задумываются об этом. Конечно, кажется, что бюрократии много. То есть это нельзя сравнивать свою родную страну и страну, куда вы переехали. Ну и в Италии, как бы, мне кажется, все равно очень много правил в бюрократии довольно лояльных по сравнению с другими странами, и как бы за это я могу простить то, что где-то иногда какие-то шероховатости, но у нас в целом был хороший опыт. Опять же, я прекрасно понимаю, что нам повезло, потому что Лаквилла маленькая, и благодаря этому как бы многие вещи гораздо более гладко проходят, но все равно. Раз уже мы заговорили про Лаквиллу, был еще такой вопрос, считаю ли я этот город хорошим вариантом для переезда в Италию. И да, мне кажется, что это очень хороший город для переезда. Я очень рада, что я переехала именно в Лаквиллу. И у меня есть своя причина, но я хочу сначала озвучить некоторые более объективные. Например, что Лаквилла — это маленький город, и поэтому тут все бюрократические процедуры делаются гораздо быстрее, потому что просто мало иммигрантов. Например, разрешение на пребывание, пермесса ди соджорно, или иногда его еще называют временный вид на жительство, в Лаквилле с момента, как вы отправили заявку, до момента, как вы получили пластиковую карточку на руки, проходит в среднем 2 месяца. Ну, иногда 3, но в среднем 2. В Риме это полгода. Во Флоренции у меня знакомая как-то 9 месяцев получала, даже так получилось. Ну, то есть в разы быстрее в Лаквилле-то. Обратная сторона этого, то, что так как мало иммигрантов, то иногда, если какая-то, может быть, нестандартная ситуация, то могут не знать, что с вами делать, с вашей проблемой. И так как меньше иммигрантов, то, может быть, у вас будет меньше возможностей для общения. Ну, как бы понятно, что есть люди, которые везде себе друзей найдут. Но вот в среднем, да, наверное, если меньше людей, то меньше вероятность, что кто-то из них вам понравится. Ну, это я все только очень общо говорю. Другой объективный плюс, мне кажется, что в Лаквилле сильно ниже стоимость жизни, чем во многих городах в Италии. Например, здесь за 400-500 евро можно снять квартиру в центре, двухкомнатную даже можно. А в Риме за там 400-500 евро вы снимете только комнату, и это будет еще там 30-40 минут ехать на автобусе или электричке до центра. Но, наверное, обратная сторона, что в маленьких городах меньше работы. Опять же, видите, у меня такая специфическая ситуация, да, что я переехала, у меня уже была работа в аспирантуре, а потом я работала на Неаполь, да, то есть я не искала работу здесь. Но вот как бы озвучиваю вам. Мой же плюс, почему я рада, что я переехала именно в Лаквиллу, это то, что здесь, как мне кажется, можно почувствовать себя местным. Ну, как минимум, притвориться, может быть, местным. Что я имею в виду? Что здесь богатая история, культура, и если ее зазубрить как отличник, то, ну, вы как будто будете знать все, что местное, да? То есть вы там знаете местные блюда, знаете какие-то, может быть, важные исторические моменты, местные праздники. Опять же, географический город не очень большой, можно легко запомнить какие-то ключевые места, разведать. И вы знаете примерно все то же самое, что местное, так значит, получается, вы тоже местный. В каком-нибудь Риме, который, во-первых, у него тысячелетняя история, во-вторых, он просто географически довольно большой, это город-миллионник. Я не знаю, можно ли там вообще почувствовать себя когда-то римлянином, таким же, как люди-итальянцы, римляне, которые там реально родились и выросли. А здесь, в Лаквилле, это реально. И еще один пункт, мне кажется, что так как город меняется постоянно, меняется сильно, то, опять же, сравнивая с тем же Римом, да, это не то, что он там простоял тысячи лет без вас, и дальше еще прекрасно тысячи лет без вас простоит. Нет, здесь вы как бы чувствуете некую причастность свою, что ли, к этим изменениям. И это тоже помогает вам почувствовать себя здесь своим. Про своим я не говорю даже, что местные там вам будут говорить: «О, да ты наш!» Хотя могут, то есть когда они видят, что вы знаете там то же самое, что они, когда вы там цените тот же местный ликер, про который, возвращаясь к Риму, да, римляне вообще никогда про него не слышали, а вы тоже знаете, да, им кажется, что вы свой. Я говорю скорее про вот некое единение именно с городом. То есть если вам хочется почувствовать, что это ваш город, то мне кажется, что в Лаквилле это реально. И я очень полюбила Лаквиллу. Не так, как я люблю Новосибирск, по-другому. То есть мне какие-то разные чувства, одинаково сильные, мне кажется, потому что я прожила тут 5 лет, об этом, собственно, весь подкаст, да. Это мой дом тоже, так же, как Новосибирск мой дом. И я люблю этот город. И я знаю многих людей, которые точно так же его любят. Вот на этой неделе ко мне приезжали однокурсницы, ну, как ко мне, в Лаквиллу, я тут оказалась, приезжали однокурсницы, которые со мной вместе были в аспирантуре, они уехали полтора года, там были на других работах, в других странах, и они были счастливы сюда вернуться. И очень многие люди, которые у нас были в аспирантуре, потом приезжают, они тоже очень радуются и умиляются. Это трогательное такое, знаете, воссоединение. Опять же, я знаю людей, которые терпеть не могли Лаквиллу, которые были тут вообще несчастны, только при первой возможности вырвались в Рим. Почему я постоянно, да, с ним сравниваю? Он просто рядом, то есть 100 километров, это там полтора часа на автобусе можно доехать. В общем-то, они при первой возможности туда вырывались, и мы, в общем-то, тоже много путешествовали. Может быть, опять же, поэтому мне было скучно тут, хотя маленький город. Но я считаю, это хороший город для переезда. Говоря про путешествия, я специально посчитала, что за 5 лет мы побывали в 50 локациях в Италии. В 50 — это города, городочки, какие-то природные достопримечательности. И поэтому я решила сама себе задать вопрос. Честно признаюсь, что это мне не подписчики спросили, это я увидела в интернете такой интересный опрос. Какой, по моему мнению, самый переоцененный, недооцененный и мой любимый город Италии? Переоцененный я бы назвала Амальфитанское побережье. И не потому, что оно некрасивое, а потому, что оно не такое, как его показывают в интернете. То есть все почти красивые картинки, которые видно, можно найти в интернете, это или вид из каких-то очень дорогих ресторанов, или это вид с лодки, который, ну как вы понимаете, что арендовать лодку — это тоже дорого. То есть то, что вы увидите как турист, не лакшери, да, вот такой вот, а с обычным бюджетом, это будет отличаться. При этом это очень красивое место все еще. Но не бюджетная совсем. Альтернатива, мне кажется, это Чинкве-Терре, потому что там такие же домички, которые вот забираются на склоны, создают такой красивый пейзаж, но там между городами, вот этими, Чинкве-Терре это 5 земель, и между этими 5 городами можно хайкать, то есть вы забрались на гору, и потом идете там 2 часа, у вас вид на виноградники, вид на море, и вид на вот эти вот города, и то есть вы можете насладиться этим видом, а не сидеть на крохотном пляже, и смотреть как бы в одну и ту же точку. То есть Амальфи, Амальфитанское побережье очень красиво, и Амальфи и Позитано мы были, но не так, не настолько, как это показывает в интернете. Из недооцененных городов я бы назвала, наверное, Неаполь и Перуджу. Неаполь, потому что он всем известен, но как-то стереотипно о нем думают только вот пицца и что там опасно. Но мне кажется, что там достопримечательности, они очень интересные, они не такие, как можно увидеть во Флоренции, или в Риме, или в Венеции, да, ну, такие большие туристические города. Там подземелья есть, Неаполь Соттеране, это подземелье построено еще древними греками, потому что Неаполь — это же греческий город, Неаполь, Неаполис, новый полис. Вот, еще древними греками подземелья были построены, и вплоть до Второй мировой войны они использовались, сейчас это туристическая достопримечательность. Там есть катакомбы Сан-Дженнаро, это захоронение христиан, первых христиан, то есть 2000 лет назад, представляете, они построили, и до сих пор можно посмотреть. Там очень красивая архитектура, и вообще атмосфера города мне очень нравится. В общем, Неаполь из таких вот самых крупных туристических городов — мой недооцененный город. И Перуджи я еще назвала. Конечно, это маленький город, я понимаю, что, например, кто приезжает в Италию в первый раз, он туда не поедет. Но она, правда, очень миленькая, то есть это городочек там 70 тысяч жителей, вот, но там есть шоколадная фабрика, как я уже сказала, куда можно сходить на экскурсию, там очень интересный музей стекла, я про это тоже писала в блоге, там очень большая коллекция этрусского искусства, чуть ли не самая большая в Италии или даже в Европе, и атмосфера, в принципе, такая очень, мне кажется, очень приятная атмосфера города, но про Перуджу вот я тоже не слышала, чтобы очень много говорили. Сижу, хвалю Перуджу, а думаю, а еще же Сиена, вообще совершенно потрясающая, а еще же Генуя. А еще же побережье Абруцца, куда никто не едет. Ну, точнее как, в этом году кажется, что едет, но в целом там все хвалят, например, Апулию, а Абруцца тоже классное еще побережье. Ну, ладно, так можно очень долго, конечно, перечислять. И мой любимый город, все-таки, наверное, не считая Лаквиллу, конечно, это Рим. Очень много раз я в нем была, и всегда что-то интересное, всегда что-то новое, и мне там комфортно, ну, как туристу, по крайней мере, да, то есть, может быть, если бы я там жила, у меня было бы другое впечатление, но как туристу мне там всегда очень нравится, и Рим очень люблю. Я переезжала в Италию на 3 года, в аспирантуру, такой был план, но, как это, наверное, часто бывает в жизни, каким-то образом пролетели уже 5 лет, и я очень рада, что так получилось. Не только потому, что каждый год, который удается прожить в прекрасной Италии, это замечательно, а потому что мне понадобилось 5 лет, чтобы расслабиться. И только когда меня отпустило, я поняла, как я на самом деле была напряжена. Какое это было напряжение? Мне кажется, у него было 2 части, 2 компонента. Первое — это мое желание все сделать правильно. Понятно, что в каждой культуре есть какие-то социальные нормы, которые незнакомы иностранцу, но в Италии еще больше правил, мне кажется, чем в среднем. И мне очень хотелось как-то вот влиться в эту культуру, там, не выделяться своими действиями, не знаю, не шокировать людей вокруг меня, не обидеть там, не дай бог, никого тем, что я делаю. Я очень старалась, как-то заморачивалась, что вот делаю ли я вот все так, как надо. А другой компонент попроще, бытовой, что в Италии просто какие-то вещи делаются по-другому. Вот я сегодня упоминала, там, не знаю, приходишь в кафе, там нет цен, билеты на автобус покупаются по-другому. И ты, взрослый человек, не можешь сделать какие-то базовые вещи, о которых ты даже не думал. Например, как ты писала в блоге, что я пришла покупать в Италии стиральный порошок, а тут не рисуют тазик с руками и стиральную машинку, а пишут это. И я стояла, не могла его купить. Понятно, что это можно сделать, конечно, ну, то есть просто гуглишь перевод и покупаешь. Но все равно ты зависаешь над такими простыми бытовыми вещами, и это очень непривычно. То есть ты все равно думаешь о том, о чем бы ты не думал в своей родной стране. И потом я привыкла к таким вещам, я перестала уже заморачиваться, правильно я все делаю или нет, потому что я знаю, как правильно делать, а если нет, то это... Я думаю, ну ладно, ну я сделала не так, ничего страшного вообще, мы в Италии, все нормально. И меня отпустило, и я очень рада, что я 5 лет я пробыла и дошла до этой точки. Вот такая рефлексия на 5 лет, которые я провела в прекрасной Италии. Спасибо большое, что послушали этот подкаст. Спасибо, что читаете мой блог. Если вы вдруг почему-то еще его не читаете, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Всем пока!